Глава 14. Встреча в Трамп Тауэр. Нью-Йорк – это не Америка и даже не особая страна, а гигантский межгалактический лайнер, искрящийся и мчащийся вне времени и пространства, врачующий раны и дающий новую жизнь и память. Нью-Йорк – это мир в мире, роман в романе. На следующий день после арт-перформанса «Твоими глазами» Иван Михайлович Герцев договорился встретиться с Беллой Марковной Гурвич в самом центре Манхэттена, рядом с Таймс-сквером, в старом ирландском пабе. Виделись они в последний раз в прошлом году в Москве, куда Белла приезжала вместе с внуком Ваней, или Айваном, как его называли в Америке. Айван закончил высшую медицинскую школу и хотел стать по старой семейной традиции военным хирургом. С Иваном Михайловичем и Надеждой Борисовной Герцевыми, своими бабушкой и дедушкой, он общался довольно часто. В детстве это были письма, редкие телефонные звонки. Потом в середине 90-х Ваня вместе с бабушкой Беллой приехал в Москву и полюбил этот такой непохожий на Америку город. Каждое лето он проводил почти месяц на даче в Никольском. А центр Москвы исходил вдоль и поперек. Хорошо говорил по-русски, частенько встречал деда с работы, ожидая его у роддома Грауэрмана, где родились его родители и он сам. Сейчас Айван служил в американском военном госпитале во Франции, но со своими близкими общался по интернету почти каждый день. Осень в Нью-Йорке – лучшая и красивейшая пора года. Время затихло, замерло, как в фильме Вуди Аллена «Манхэттен». Иван Михайлович увидел Беллу через огромное окно паба, вскочил и поспешил к ней навстречу. Они обнялись и сели за столик. «Белла, ты прекрасно выглядишь сегодня, такая румяная и энергичная. Как тебе это удается? Выпьешь что-нибудь?» – спросил он и взял женщину за руку. «Только воды, пить хочется. Я приехала специально на нашу встречу немного пораньше, чтобы погулять по Таймс-скверу. Люблю этот перекресток миров», — ответила Белла и аккуратно высвободила свою ладонь из рук Ивана Михайловича. «Какая ты молодец, а я вот устаю уже от большого города, да и хожу с палочкой. Так что выпью я лучше пива», — сказал Иван Михайлович и сделал знак подошедшему официанту. «Ваня, я же коренная москвичка, жить без энергии большого города совсем не могу. Когда начинаю закисать в своем Нью-Джерси и краски жизни меркнут, хочется спать круглые сутки в теплой и мягкой постели. Короче, начинаю болеть, хандрить и плеваться злобой на окружающих. Вот тогда я приезжаю побродить по Таймс-скверу и подзарядить свои батарейки», — рассмеялась Белла и залпом выпила стакан минеральной воды. «Как это? Объясни подробнее», — удивился Иван Михайлович и с удовольствием отхлебнул пиво из бокала. «Да сама не знаю. Как только мои ноги ступают на мостовую Таймс-сквера, я ощущаю подпитку от окружающих меня вечно спешащих нью-йоркцев и разинувших рты туристов, от сумасшедшего льющегося и мигающего света огромных реклам, от все время что-то предлагающих купить людишек и даже от конной нью-йоркской полиции. Помню, когда я приехала прошлой весной в Москву, в свой родной город, с такой же бешеной энергетикой, как и Нью-Йорк, меня поразило, что практически полностью отсутствует реклама. Я почувствовала оголенность города. Москва с ее древней архитектурой может позволить себе предстать и без рекламы, обнаженной. Обнаженной, пожалуй, именно в эротическом смысле. И возраст Москвы только добавляет ей привлекательности. Древний Кремль, Покровка, Замоскворечье. Такую стать и целомудренность никакая нагота не испортит. Нью-Йорк же иной. Он очень сексуальный, динамичный, рвущийся вверх и все время меняющийся, как сама природа. Здесь все бежит и все спешат. Все покупается и продается, разрушается и возрождается. Нью-Йорк – это бесконечный источник энергии, который позволяет напиться ею каждому, кто ступил на его землю. Глядя на эти огромные тонкие краны, закрывающая все фасады зданий Таймс-сквера, я еще больше чувствую истончаемость материального мира, скорость которого все увеличивается. И на всей планете именно Таймс-сквер набрал максимальную скорость, так что практически перешел уже в другое измерение», — страстно объясняла Белла. «Белочка, какая ты фантазерка! Надеюсь, это отрывок из нового романа?» — улыбнулся Иван Михайлович. «Да ну тебе, Ванька, вот любой экспромт разобьешь. Конечно, это из моей новой повести. Должна же я что-то делать на пенсию. Да и по Айвану скучаю. Вот и развлекаюсь с графоманией», — фыркнула Белла. «Ну-ну, не скромничай. Издатели за твоими приключенческими романами, насколько мне известно, почти в очереди стоят», — подбодрил Иван Михайлович старую подругу. «А знаешь, родная, куда мы сейчас пойдем, ни за что не догадаешься». «Почему же? Я знаю. Я чувствую. Сердце так и выскакивает из груди. Ты вчера встречался с Джоном Кором и решил устроить наше свидание. Я права?» — тихо проговорила Белла, теребя руками скатерть на столе. «Я всегда утверждал, что ты очень умная женщина, но для Джона это будет сюрприз. Понимаешь, я посмотрел вчера на него, такого успешного и знаменитого, но очень одинокого человека. Как акушер с 55-летним стажем, я могу утверждать, что каждый человек должен оставить в этом мире своего биологического потомка. В этом единственный смысл жизни, а все остальное – развлечение от скуки бытия. И ты не вправе отдавать Джона на откуп пустоте и бессмыслице. Это жестоко», – убеждал Иван Беллу, твердо глядя ей в глаза. «Хорошо, Ванечка, только не нервничай. Я пойду на встречу с Джоном. Если бы ты знал, сколько раз я ее себе представляла», — ответила Белла Марковна и встала из-за стола. Белла взяла Ивана под руку, и они направились к Пятой авеню, на которую и свернули. Машины гудели и рычали. Самые наглые в мире нью-йоркские таксисты безжалостно подрезали авто и пешеходов. Желтые и белые хризантемы в огромных катках на тротуарах приветливо кивали головками. У Трамп-Таура Иван Михайлович остановился. «Нам в это здание, только вход в его жилую часть находится за углом, на 56-й улице. Здесь, на 46-м этаже, живет Джон». «Ого! Наш Джон высоко взлетел. Он действительно богат и знаменит. В этом роскошном небоскребе других не бывает». «Да где наша не пропадала? Пошли!» — выпалила Белла и решительно зашагала вперед. Пожилые мужчина и женщина, бережно поддерживая друг друга, зашли в вестибюль и назвали фамилию жильца. Охранник проводил их к лифту, нажал кнопку с номером 46 и пожелал хорошего дня. Белла и Иван вышли в холл через открывшуюся почти бесшумно панель лифта и увидели стоявшего у открытой двери своей квартиры Джона. «Здравствуй, Иван! Как хорошо, что ты пришел ко мне в гости с супругой! Почему вчера ничего об этом не сказал? Хотел сделать сюрприз? Здравствуйте, Надежда. Я старый друг вашего мужа, Джон», — быстро проговорил маэстро Кор и галантно поцеловал даме руку. «Добро пожаловать в мою холостяцкую берлогу. Очень рад нашему знакомству». Джон двинулся вперед, показывая гостям дорогу, а Белла выразительно посмотрела на Ивана и приложила палец к своим губам. Взору гостей открылась огромная комната, внешние стены которой были сконструированы исключительно из стекла. Открывавшиеся виды на Манхэттен и его центральный парк поразили и изумили гостей фантастической красотой. «Налюбовались? Читаю восторг на ваших лицах. Кино под названием «Восхитительные картинки из окна» могу снимать, не вставая с кресла собственной гостиной. Причем настроение фильма может быть любым – веселым или грустным, пикантным или познавательным. И все время будет что-то новое и увлекательное. Устраивайтесь поудобнее, вот сюда, в кресло», – гостеприимно суетился хозяин квартиры. «Здесь я приготовил немного различных салатов и закусок для вас. Все-таки время обеда, хочу похвастаться, какой я повар. Будучи холостяком и мотаясь по всему миру, я научился готовить много разной и необычной еды. Пробуйте. Что вы будете пить? Вино красное или белое? На твое усмотрение, Джон. Иван Михайлович растерянно глядел на Беллу, не понимая, для чего она решила устроить этот маскарад. Вы знаете, Джон, теперь в эпоху интернета многие ваши документальные фильмы можно посмотреть и в Москве. Завела светскую беседу Белла. Особенно мне понравился последний, о слонах Намибии. Как вам удалось заснять такие потрясающие моменты из их жизни? Слониха с такой нежностью мыла песком пустыни своего слоненка и с такой отвагой защищала его от прайда охотившихся львов. Ведь наверняка было очень опасно снимать это с близкого расстояния. Работа оператора-документалиста вообще небезопасная штука. В Африке жизнь человека оценивается в коровах, быках, шкурах львов. Но в отличие от остального континента, Намибию я люблю, произнес Джон. К примеру, в этой стране на границе с Анголой живут племена химба. Женщины их потрясающе красивы. Если жена убивает мужа, то ее никто не наказывает. Просто любой мужчина племени теперь может прийти в ее дом. А вот если мужчина убивает свою жену, то он платит ее семье штраф в виде определенного количества коров, которые определяет совет старейшин. При этом Намибия самая, если так можно сказать, чистая африканская страна с достаточно неплохим атлантическим климатом. Это бывшая немецкая колония, и в ее столице Виндхуке улицы моют с мылом, а небольшой городок на юго-западном побережье Африки Олдфиш Бэй вообще считается курортом. Правда, к югу от города начинается алмазная зона, куда проход запрещен. В самом же центре страны расположена пустыня Намиб. Вот здесь, в тавадском климате, и живут злые африканские слоны, львы, носороги и жирафы. После пятидневных мытарств по этой пустыне нашей съемочной группе посчастливилось очень близко запечатлеть охоту львиного прайда на слоненка, которую вы видели в моем фильме. Но если вы хотите поближе познакомиться с животными, то это лучше делать в национальном парке Этоша. Там хорошие отели, еда, цивилизация, много пеших безопасных маршрутов. Вокруг можно наблюдать белых и черных носорогов. Множество антилоп, буйволов, куду, газелей, жирафов и даже леопардов. Я помню эти названия еще из детских книжек про приключения жестоких пиратов на берегу скелетов. Вставила в плавную речь Джона небольшую ремарку Белла. Верно, верно, берег скелетов – это очень экзотический район Намибии, протянувшийся по всей ее северной части – но туда можно попасть только по специальному разрешению с серьезной охраной. Там туристам делать нечего. Кстати, как раз там я чуть и не сыграл в ящик. Среди песчаных дюн залива Тарабей разбросаны десятки скелетов остовов разбившихся кораблей, куда по ночам заходят серьезные хищники. Вот одного такого заблудившегося льва и убил охранник моей киноэкспедиции. Интересно, что он был масаи из соседней Танзании. А как известно, масаи – лучшие африканские воины. Они высокие, очень быстрые, способны прыгнуть с места в высоту больше, чем на метр. Вооружены копьем и специальным молотком из черного дерева. В 18 лет юношу отправляют в буш с таким молотком на льва. И если юноша добывает зверя, то его посвящают воины. Вот такой воин из моей охраны убил льва, а потом жареным мясом царя зверей, из лучших, конечно, побуждений, попытался накормить половину съемочной группы. К счастью, я сам и еще двое моих операторов, прожевав кусок львиного, вонючего и жесткого, как подошва мяса, выплюнули его и прополоскали сразу рот водой, поэтому отделались только рвотой и расстройством желудка. Двое же других наших ребят проглотили по куску этого экзотического блюда. После часовой непрерывной рвоты они потеряли сознание и в санитарном самолете по дороге в военный госпиталь во Франкфурте умерли через 4 часа, так и не приходя в сознание. И несмотря на все принятые современной медициной меры. Кстати, я сейчас покажу вам это оружие масаи, которым они в прыжке пробивают череп льва. Хозяин дома встал, подошел к шкафу и достал оттуда странную конструкцию. Из головки в форме маковки, размером с женский кулак, почти под прямым углом выходила ручка, длиной около полуметра, украшенная резным орнаментом. «Возьми в руки, Иван, чувствуешь, какой он легкий?» Такие молотки делают только шаманы племени Масаи из цельного куска черного дерева, причем в течение 8 лет, нося на ручку специальный орнамент воина. Оружие, как правило, передается от отца к сыну и считается семейной реликвией. Длина ручки приблизительно равна длине бедра взрослого воина. «Ну, конечно!» – воскликнул Иван Михайлович. «А я-то думаю, что же мне это напоминает? Этот, как ты его называешь, молоток, по форме и размеру практически идентичен бедренной кости мужчины. Скорее всего, когда-то бедренные кости погибших воинов Масаи использовались в качестве оружия для охоты на львов. А позже оружие такой же формы стало вытачиваться из самого прочного черного дерева. Африка полна мистики до сих пор. Мне рассказывали мои друзья-врачи, работавшие в Африке, что во многих племенах до сих пор считается, что если съесть мясо льва, то воин становится храбрее. А если в племени родился альбинос, то все племя ждет огромной удачи. И воины охраняют этого альбиноса днем и ночью, поскольку все остальные племена стараются его выкрасть и съесть. Да-да, не делайте такие круглые глаза, друзья, именно съесть. Так как аборигены искренне верят, что если больной человек, у которого страдает, например, печень, съест кусочек печени альбиноса, то он выздоровеет, поделился своими сведениями об Африке Иван Михайлович. Фу, мальчики, прекратите рассказывать страшилки, а то мне сейчас плохо станет. Лучше что-нибудь веселое. Перебила мужчин Белла и пригубила бокал красного вина. Пожалуйста, анекдот на ту же тему. Моментально нашелся маэстро и пристально посмотрел на Беллу. Ему казалось, что он встречал эту хрупкую женщину раньше. Только тогда она не была седой. Итак, в африканском племени родился белый ребенок. Деревня была расположена недалеко от христианской миссии. Племя решило, что женщина, родившая белого ребенка, не была верна своему мужу, должна быть наказана. Тогда миссионер пошел к вождю племени и стал ему объяснять, что в природе бывают исключения. «Вот смотри, вождь», – сказал миссионер, – «рядом с деревней пасется стадо баранов. Все бараны с белой шерстью, а один с черной. Это природа, так бывает». Вождь пристально посмотрел в глаза миссионеру и ответил: «Хорошо, давай договоримся, ты никому не расскажешь про черного барана, а я спасу белого ребенка и его мать». Все дружно рассмеялись. Смотрю из окна на этот замечательный парк, где люди бегают, танцуют, сидят на траве, отмечают какие-то семейные торжества. Этот парк для людей. Тут они могут жить, радоваться, чувствовать себя совершенно свободно, действительно соприкасаться с природой, не обязаны ходить только по дорожкам и издаль любоваться на клумбы и деревья. «А помните парк Горького, где мы встретились?» – спросил Иван. Но тут же Белла толкнула его под столом ногой. «Определенно, я общался с этой женщиной раньше», – в очередной раз подумал Джон. «Парк Горького напоминал нам тогда этакого старого военного садовника, застегнутого на все пуговицы», – продолжал Иван Михайлович. «Хотя мир стремительно меняется». «Джон», – воскликнула Белла, испугавшись, что Иван невзначай проговорится об их маленьком обмане. «А были ли у вас фильмы, сюжет которых начинался именно в парке?» «Да, у меня есть такой фильм. К сожалению, по независящим от меня причинам я не могу его пока закончить, хотя этот фильм очень важен для меня. И, кажется, пора его наконец-то смонтировать», — сказал маэстро и зажег на столе свечи. Смеркалось, электричество включать не хотелось. Ночной Манхэттен был прекрасен. Может быть, Джон, расскажете об этом фильме? Мне нравится ваш взгляд на различные события, просила Белла. Хорошо, я попробую. Желание гостя – закон для хозяина. Я даже принесу альбомы с фотографиями. Старая привычка – делать фото из зацепивших меня кадров. Потом я раскладываю их на полу в студии, долго на них смотрю, перекладываю, выстраиваю некую картину, которая вызывает у меня чувство удовлетворения и гармонии. И только потом, уже из рисунка этой фотомозаики, у меня рождается окончательный сценарий фильма, проговорил Джон и вышел в соседнюю комнату.